Let me mention that. The we just Parashat Vayikhe at Chumash. Помним мы, если помните, что мы в прошлый раз разбирали, да, что Йосеф, Яков и Йосеф и сыновья Йосефа, значит, Яков благословил и сыновья Йосефа, да, то есть пришел благословить. Мы обещали объяснить, что такое понятие благословления, что значит благословил и так далее. Сейчас мы начнем разбирать, что это значит. Но, в принципе, как была история сама по себе, что Йосеф взял двух сыновей своих, Ефраим и Менаше, и привел их к Якову, и поставил, как это, Ефраима и Менаше под правую руку Якова, помним, да? И Ефраима под левую, а Яков, когда благословил, так он перекрестил руки, да, значит, поставил правую руку на Ефраима, правую руку на Ефраима, левую руку на Менаше. А Йосеф подумал, что он, поскольку он не видел, то уже было в старости, он не видел, и поэтому Йосеф подумал, что он ошибся и хотел подвинуть его руки, чтобы он наоборот перевел руки, чтобы, значит, правой благословить старшего, как-то первенца, а левой благословить второго. И Яков отвечает ему: я знаю, что это так, но и тот будет большой, но Ефраим будет больше. Да, младший будет больше, чем это. И дал он благословение. Мы в прошлый раз объясняли, что значит больше, да? Мы объясняли в прошлый раз, что это значит, почему он поменял их, да? Мы объясняли, почему он их поменял, и там вся эта идея, да, что хотел изменить направление движения мироздания, да? Что мироздание, оно приходит из бесконечности в этот мир, как бы сверху вниз, а он хотел повернуть это вспять снизу вверх, и тогда младший становится старше, а старший становится младшим, и так далее. И так он занимался всю жизнь этим. Хорошо, это мы разбираем. Теперь, и что он именно благословил? Вот мы сейчас входим в это дело. «Вейверех Йосеф, вейверехет Йосеф, и благословил Йосеф, и вейомер, и говорит». Айлоким Ашерит Алхобат Алифанай, значит, Айлоким, как это, Бог, да, на русском. Айлоким, здесь определенным артиклем написано. Да, Ашерит Алхобат Алифанав, то, что шли отцы наши, что Ашер и Алхобат Алифанав, что мои отцы шли перед ним. Авраам и Ицхак, это его отцы, Авраам и Ицхак, не шли перед Элоким. Что такое перед Элоким? Разные объяснения есть на это дело. Дальше. А Элоким Роэоти, Элоким, который, обратно, Бог Роэоти, который, Роэц, это от слова пастух, как бы пасет меня, то есть имеется в виду, дает мне жизнь, дает мне, направляет меня во всей этой жизни. Миодива даем азе, значит, от начала и до этого дня, здесь тоже надо разбирать, не будем это входить. Потом говорит, амалаха гуэлюти, ангел, который, как это, гуэль, спасал меня из разных ситуаций и так далее. Миколь-ра, от всего плохого, который спасал меня от всего плохого, или предохранял меня, может быть, так, от всего плохого. И варех это на Арим, благословит этих юношей, то есть, в принципе, вот этих вот детей, двух его сыновей, вайкра баем шми, и назовет в них имя мое, вишем аботай, и имя отцов моих, Авраам и Ицхак, вейдгули роба керева арец, и они будут размножаться сильно, как рыбы, да, так язык такой, вейдгу, от слова «дагим», да, «дагим» — это «даг» — это рыба. Ну, здесь кто-то, ну, на иврите это здесь, так может быть построен глагол. Что он обозначает, тоже мы как постараемся объяснить. «Вейдгули ров», значит, они будут размножаться очень много, «бакереварец» — внутри земли, ну, на земле, по земле, скажем так, да. И здесь вопрос, да, вот это вот благословление. Он, во-первых, в чем он благословил, что у него будет много детей? Так по-простому. Две вещи, вот что он сказал, что будет, назовется его имя будет, да, как это, эти юноши будут называться именем его и именем отцов его, то есть именем Авраама, Ицхака, Яакова. Что это такое? Непонятно. И также, что они будут размножаться очень много. Это благословение, которое он дал. Здесь все спрашивают, как так, а в начале, как написано, и благословил Ваиварехет Йосеф, благословил Йосефа, и сказал бы, Йомар и Луким, и так далее, тот, который... Здесь все спрашивают несколько вещей. Во-первых, что значит благословил Йосеф Вайомер и сказал? Мы не видим благословения Йосефа. Мы видим здесь благословение вот этим юношам. Что значит благословение Йосефу? А где здесь не было благословения Йосефа? Простой смысл этого, что Йосеф... да, простой смысл, как Рамбан объясняет, и Зор тоже приводит как простой смысл, что эта идея благословит Йосефа, что эта идея, что это значит? Благословил детей. Когда он благословляет детей, то это также благословение для родителей, да? Что детям все хорошо, много, все, что надо и так далее. И это также благословение для родителей. Мы хотим понять глубже эту идею, что значит он благословил Йосефа. Да, тоже посмотрим это в Зоре. Но прежде чем входить в это, надо понять, что такое благословение вообще. Браха. Что значит браха? Благословение. Что это такое? Благословил, как здесь, что он благословил? Ну, то, что будет называться именем Авраам, Ицхак, Яаков. Ну, я не знаю, как это понять, это благословение. Что это значит именем? Сложно понять просто так, в простом смысле. А вот то, что будут... А, ну, в простом смысле кто-то тоже объясняет. Объясняет так, простой смысл, что это значит. Что на самом деле они родились у кого? Мать, ихняя мать, Оснат. Оснат бат Патифара, дочь Патифара, да? И тогда... И одно из мнений, что это дочь Патифара, как мы разбирали... Это Дина, это дочь Дины, которая родилась у него от, у нее от Шхем бен Хамор, Шхема, которого убили Леви и Шимон в Леви. И вся эта история там, что ее, значит, захватил этот в Шхеме. Этот, да, царь Шхема, этот принц Шхема, или сын царя Шхема, и он, значит, да, ее изнасиловал, и тогда родилась дочь. И вот эта дочь, она потом оказалась в Египте, да, и в конце концов, ну, мы помним эту историю, что она бросила ему, сам все девушки выходили навстречу Йосефа, хотели, как бы, это, да, понравиться ему. Или бросали ему разные, кто что, да, там разные, я не помню, уже там какие-то были украшения или еще что-то. А она бросила тот талисман, который у нее был. Талисман это был из дома ее отца, из дома ее матери, и тогда, значит, это. И тогда он узнал, и он ее взял в жены. А она была дочь Патифара приемной. Да, и так это приводится. И тогда получается, что как бы ей было какое-то повреждение в ней, а значит и в ее детях, что отец ее, он был не еврей. Да? Мы как говорим, приходит по... Да, еврейцы приходят по матери. Но все равно было какое-то повреждение, чтобы как бы он не к ним он не относится, потому что относится, как это, наследство, наследие и так далее, оно все идет по отцу. А тогда получается, они, кто она, Бат Яков, ну, Дина Бат Яков, дочь Якова, а вот ее дочь, да, с точки зрения наследственности, ну, и так далее, ее отца, он и другого. Так это значит, говорит, он дал благословение, что назовет, и что они будут называться ихним именем. То есть, это, что они будут называться тоже сыновьями Авраама, как Яков. Да, это имя, которое распространяется. Но по-простому, на самом деле, глубже там надо смотреть, что значит он стал, что просто так он назвался и так далее. Ну, по всей видимости, надо понять, что в этом благословлении они что-то, им что-то добавилось в духовном плане. Да, что теперь они относятся к Аврааму, как его, то есть каким-то образом это повреждение было исправлено. И так надо как-то понять это простое объяснение. Но мы должны понять больше также там, что имеется в виду. И во всяком случае, прежде чем входить в это дело, надо понять, что такое благословение, что это такое. Да? Простой смысл благословления, что это? Это изобилие, которое приходит в этот мир. И сразу мы смотрим изобилие, которое приходит в этот мир. Что значит изобилие? Как изобилие приходит в этот мир? Ну, я не знаю, есть урожай хороший или раскрытие технологий каких-то, да, приходит это. Есть изобилие в этот мир. Что это значит? Откуда оно приходит? Различные события в этом мире. Мы это не раз разбирали, этот вопрос, что источник вот этого изобилия, пока будем говорить о материальном, то оно, история этого изобилия, источник этого изобилия, он находится в духовном мире, не находится в мире природы. Мы это рассматривали, хотя бы как похоже на человека, что когда человек делает какое-то действие, да, и вот это делает его рука, делает это действие, но на самом деле рука она не делает, она только переводит это действие. А причина этому где находится? Ну, кто-то скажет, мозгу какая-то часть, где-то там была какая-то реакция, какой-то части головного мозга, и там, значит, в результате приходит приказ, и так далее, это нервы и прочее, и так далее, и двигается рука, делает действие. Значит, это причина, то есть у нас спрашивается, кто сделал действие. Вот мозг, оттуда это началось. На самом деле мозг – это обычная материальная структура, нервы, там, молекула и так далее. И как всякая материальная субстанция, она не может начать делать действие. Всякое ее действие вызывается чем-то другим. Все так в мире природы. Что если не так, мы скажем, то это чудеса. И вдруг было какое-то материальное. Это, и вдруг оно начало само по себе действовать. И такого не бывает в рамках законов природы. И тогда. Так, значит, есть какая-то другая причина, которая вызывает ее. Какая другая причина? Ну, где-то, может быть, где-то в другом головном мозге началось и так далее. Но там тоже поднимается тоже вопрос, а как же там? И так далее. И мы не можем, мозг-то он ограничен, мы не можем там ходить бесконечно. В мире природы есть кто-то строит разные теории бесконечности в передаче причинно-следственной связи, но в мозгу мы не можем это сделать. И тогда надо как дать какое-то решение, откуда же приходит, откуда началось действие. Почему? И тогда мы понимаем, но мы понимаем по-простому, не просто так, мы понимаем, что суть действия, мы-то знаем, почему он сделал это действие. Человек делает, когда он делает осознанное действие. Почему он делает? Потому что он это решил. Это и было его намерение. Это была его мысль, намерение, которое находится в его мысли. Это было его решение. Поэтому он сделал. И эта мысль не находится в мозгу, да, то есть, ну, кто как назовет, это не материальная вещь, понятно, мысль, в любом случае, кто как скажет, а кто-то скажет, продукт мозга, как Владимир Ильич говорил, или это, ну, это глупость, но в любом случае, как бы ни сказали, все равно не является материальной структурой мысли. Понятно, мысль делает действие. И тогда возникает вопрос у кого-то, ладно, а как мысль входит в мозг и начинает там делать это? У меня где-то есть длинное объяснение на это дело, кто захочет послушать. В любом случае не принципиально. Мы знаем, что мысль – это та, которая привела к этому действию. Мысль, намерение, да, решение человека – это то, что приводит, это является причиной действия. Даже если я не знаю, как оно входит внутрь мозга. Да, как мы, вот эта вот мысль входит в мир природы. Сама-то мысль не находится в мире природы. Как она туда входит, я не знаю. Ну, да, и даже если я не знаю, то все равно это, ну, как-то входит, это мы видим, что она входит. На самом деле, у нас есть объяснение несколько, и одно из них, это мы здесь тоже приводили, что на самом деле, да, а мир природы, который мы видим, он тоже находится в мысли. Да, что находится, в конце концов, в сознании человека, картинки мира природы. Как они туда попали, это отдельная вещь. То, и поэтому, значит, и что мы здесь видим? Мы видим, что мысль, она является причиной того, что происходит здесь. Кто-то скажет, намерение, решение и так далее. Мысль, она сама по себе весь многослойная. Есть много уровней мысли, и тоже мы это разбирали один раз. Параллельно этому мы смотрим на мир природы. То есть, как у человека есть тело и мир мысли, и мысль воздействует на тело, мы смотрим на природу. В каком-то смысле сама природа – это как тело. Почему там происходят различные действия? Потому что это вот как бы так же там есть, назовем это в каком-то смысле мыслью. Не совсем мысль, потому что мы здесь говорим о Создателе, который создает эту природу. Тот, который делает. То есть тот причина для всего, что происходит в этом мире, она находится тоже где-то, назовем это миром мысли. Да, только мир мысли природы. А тут это и все, что происходит, причина этому находится там. Что это такое? Ну, у человека нам легко, относительно легко проследить что-то, да, что как наши мысли делают какие-то, приводят к каким-то действиям. А там кто это делает? Кто это делает? Не принципиально кто. Это мир. И вот эта вот причина приходит оттуда, это мы знаем, да, вот это как бы мир мысли. Вот тот, кто приводит различные действия в этом мире, он тот же, который создал этот мир. Так его мы называем Создателем, да. То есть как бы то что, да, как называем это, мыслью Создателя, да, в каком-то смысле. Только мы не называем это мыслью, мы сказали, да, этот мир, как бы, мир мысли природы, или мир причин. В природе не называем мыслью, а почему? Потому что тогда мы сразу будем сравнивать с мыслью человека, но мысли человека не другие, чем как бы мысли Создателя. Поэтому называем это миром духовным, по-простому. Да, это другое название, но мир духовный, природа его – это мысль. То есть на своих нижних уровнях немножко как бы похоже на человеческое, но на самом деле не очень, там тоже есть разные вещи. То, как бы то ни было, это, значит, приходит откуда? Из намерения. Так мы говорим. Из мира. Оттуда приходит все, что происходит здесь. Теперь, когда мы говорим о изобилии, которое приходит в этот мир, откуда оно приходит? Оттуда оно приходит. Где там, если мы зайдем в вот этот мир, духовный мир, мысли мироздания, как оно построено, что там находится, где там сложная структура сама по себе. И, по сути, ну, кто изучает это знает, да, и в всяком случае это, мы по-простому так для того, чтобы не даваться сложности, тот, кто не знает всех глубины всех этих понятий, то мы называем это Создателем, что Создатель привел к действию тому или другому и так далее. И получается, это изобилие. Оно источник изобилия. Это причина. Откуда это приходит? Из духовного мира. По-простому. В чем идея? Откуда приходит изобилие в этот мир? Это, понятно, не результат процессов в этом мире. Процессы в этом мире, они только переводят причину, но не являются сами, не создаются сами по себе. И это, да, и теперь вопрос, как и почему, зачем приходит это? И это называется благословение. Браха. Браха – это значит... Вот это вот то самое изобилие, которое приходит в этот мир. Почему оно приходит? Почему? Потому что на самом деле, для чего, почему и для чего? И это, как мы сказали, что Создатель когда создал этот мир. Всевышний, что создает этот мир, для чего он его создал? Как мы говорили, «Леотивлиневрам» – дать добро творению. То есть дать им возможность заслужить награду, как мы это тоже не раз разбирали. То есть Это идея дать добро творен, дать им возможность сделать действие от себя, чтобы у них была свобода выбора, и чтобы они могли сделать действие. То есть могли делать плохое, он дает им возможность делать плохое и делать хорошее, и когда они делают хорошее, то это уже они делают, а не создатель, в каком-то смысле, во всяком случае им засчитывается это. И тогда за это им Всевышний дает им как бы добро, полагается им та самая награда в тех самых мирах, духовных мирах и так далее. Теперь, и вот это получается, что это значит? Что это, поскольку для этого был создан мир, поэтому то изобилие, которое приходит в этот мир, оно приходит тоже для этой цели. Что значит для этой цели? Приходит для того, чтобы человек мог выполнить эту свою роль. То есть он посылается в этот мир, человек, в этот мир, природа, где, вот, да, где мы находимся, для того, чтобы он мог использовать этот мир для служения Всевышнему, назовем это по-простому обратно, служение Всевышнему, то есть использовать свою свободу выбора для того, чтобы, да, чтобы делать различные, да, действия, назовем это добром, да, для этого он посылается в этот мир, чтобы он получить награду, а чтобы он мог это делать, эти действия, ему нужны средства, инструменты. Поэтому он получает эти инструменты в этот мир. В этом мире, да, все, что получает человек, получает пармасу, там, да, деньги, имущество, здоровье, детей и все прочее, он получает в этом мире для того, чтобы он мог, назовем это, служить Всевышнему. То есть заслужить награду в том самом будущем мире. Да, это как бы идея. Именно за этого это приходит. Получается, что тот, кто выполняет эту роль, да, вот ту самую роль, для чего был создан мир, для него приходит все это благо. Из-за него. Все это благо, которое приходит в мире, для того, чтобы он мог сделать это, для того, чтобы он мог это использовать, потому что если нет инструмента, это как инструмента в этом мире, если нет инструмента, он не может сделать свое доброе дело, свое добро, которое у него, да. Поэтому эта идея благословения, почему оно приходит в этот мир, для того, чтобы человек мог его использовать ради Всевышнего, да, служить Всевышнему, так скажем. Только что у кого именно роль, у его роль именно вот выполнить ту, да, на кого возложена та самая роль выполнить цель мироздания, он является причиной того, что приходит благословение в этот мир. Сейчас попытаемся понять, да, значит, это как бы идея благословления, браха, которая приходит сюда. Вопрос, как она приходит, это сложная вещь. Мы пытаемся немножко объяснить, хотя бы, чтобы что-то было понятно. Но в простом мы говорим так. Что это значит? Человек получает благословение. Он, да, свыше, из духовного мира. Это благословение он получает. Как он его получает? Что это значит? Изобилие, которое приходит человеку. Как оно приходит? Оно может прийти двумя путями. Не двумя путями, оно приходит следующим образом. Что на самом деле, как мы сказали, что такое благословение? Различные изобилия в этом мире. Но на самом деле только часть, некоторое проявление этого изобилия. Основное, может быть, основное или это важная часть изобилия, оно приходит по-другому. Оно приходит, не приходит во внешний мир, а приходит внутрь человека. Что на самом деле... Что значит, когда приходит то самое изобилие из мира духовного, что, куда оно приходит? Оно, прежде всего, приходит внутрь человека. Внутрь человека. Что значит внутрь человека? Внутрь его сознания. То есть основная идея вот этого благословения, что человек начинает понимать разные вещи. Начинает осознавать. Когда человека... кто-то обучает, и он начинает понимать какие-то вещи, это значит, что он что-то получил. узнать знание, понимание, осознание – это больше изобилие, чем то, что приходит вокруг различные, да, различные, как мы знаем, что человек, у которого есть разум, благодаря этому он может, я не знаю, пользоваться всем миром, использовать его, тогда он нам достигает намного больше, он животное, но более приспособленное в мире, лучше, там, я не знаю, все у него есть и так далее. Но тем не менее, человек благодаря своему сознанию, он может использовать этих животных, этот мир, может достичь много разных вещей. Так что получается, это больше, чем просто приходит извне вот эти вот события. Значит, получается, когда приходит благословение в этот мир, часть его входит внутрь человека, внутрь его сознания в виде постижения. Он понимает, осознает. А часть его, оно как бы выходит снаружи и проявляется в виде вот различных событий, которые происходят вокруг него, что цель этих событий, она та же самая. То есть на самом деле и сама награда человеку первична, вот эта сама идея, что это такое. Мы находимся в этом мире, и нам не хватает разных вещей, хотелось бы того, хотелось бы другого. Зачем мне все это нужно? Мне все это нужно, чтобы служить Всевышнему. Что значит служить Всевышнему? Выполнять заповеди. Это вот основная идея. Для этого это приходит. Но прежде всего я должен осознать эту вещь. Основная вещь, то, что я получаю, я осознаю, я понимаю, мне раскрывается какая-то истина, это то самое благословение, браха, которое вот Всевышний хотел послать. Но поскольку оно не может войти полностью в человека, человек не готов осознать все, то тогда оно приходит снаружи. Что значит снаружи? Приходит различные, вокруг него происходят различные события, которые приводят его к различным мыслям. Зачем приходят различные события вокруг человека? Часто они его обучают жизни. Обучают то, другое, там, да, то, что с ним происходит. Да, мы знаем последние события, то, что было. Многие люди вдруг переосмыслили все свое мировоззрение, переосмыслили всю свою жизнь, свои взгляды, свои. Человек, который не верил в Бога ни в кого, ни в чего, вдруг стал думать всем по-другому. Что это значит? Это как бы внешние события, это как бы то, что должно было войти внутрь сознания, но не вошло, потому что у человека не было возможности, но оно как бы давит снаружи, чтобы войти. Да, вот таким вот образом. Это понятие называется, ну, в книгах глубоких, как внутренний свет и окружающий свет. Да, что как бы свет, который входит в человека, это то самое изобилие, о котором мы говорим. Оно входит внутрь сознания, а какая-то часть входит, как бы находится вокруг, потому что называется окружающий, и тогда и цель его тоже войти внутрь, чтобы дать человеку. Уже это настоящая награда. Настоящее, то самое добро, которое человек получает, это осознание, это понимание. Это только в нашем мире, оно, да, мы не способны все это осознать, и тогда происходят разные события вокруг нас, чтобы это вошло. Кто вызывает эти события? Тот самый окружающий свет, тот остаток света, который не вошел. Он входит внутрь этого мира не в смысле мысли и осознания, а в смысле различных событий, которые происходят с человеком и подталкивают его к пониманию вещей, которые до этого он не понимал, не смог осознать. А почему он не может осознать то, что это? Все потому что, да, и тоже мы должны понять, что, да, ему нужно, чтобы он должен быть готов и принять знания, осознание, но обычно человек не готов. Почему? Мы тоже разберем эту вещь. Во всяком случае, так приходит эта идея благословления. Оно приходит каким образом? Приходит, как оно может прийти, как внутри человека, как осознание, мысль, открытие, различное это, да? Она может прийти в виде каких-то окружающих вещей, окружающих событий. Все это мы называем благословлением, да, вот той самой брахой, которая приходит человеку. Здесь интересно это, да, что на самом деле как мы сказали, что человек не готов получить. Он должен быть готов, чтобы получить благословение, он должен быть готов. Что значит должен быть готов? Или другими словами мы говорим, здесь есть еще одна идея в этом благословении. Мы так пока сказали, что это то изобилие, как духовное, в смысле осознания, так и материальное, в смысле окружающей среды, окружающих событий. Все это приходит из духовного мира, от Создателя к человеку. Хорошо. Какую роль здесь играет сам человек? Ну, во-первых, он использует это для служения Всевышнему. Это как бы его роль основная. Кроме этого, может ли он сам притянуть благословение? Здесь мы приходим и говорим, что Яков благословит Йосефа, его сыновей. То есть, что это значит? Притягивает то самое благословение к ним. Как может? Как можно притянуть то самое изобилие, которое приходит в этот мир, кому-либо? Это один вопрос. Спросим вначале другой вопрос. Как можно вообще что-то притягивать? Как можно это притянуть, прежде всего, к самому себе хотя бы? Прежде чем притягивать это кому-то другому. Как можно притянуть это изобилие к самому себе? Что это значит? И тут мы начинаем понимать, что на самом деле, что если человек, как мы говорим, человек не готов, чтобы принять изобилие, то есть осознание свое недостаточно готов, чтобы получить все это, все то изобилие, которое ему Всевышний как бы готовит, но он может подготовиться к этому и получить его. Вот эта идея подготовки – это притянуть. Он может притянуть. Что значит притянуть? Притянуть изобилие. Есть возможность человека. Он может вывести. Подожди, это изобилие приходит из духовного рога от Всевышнего. Как человек может привести благословение в этот мир? Как мы благословим? Каждый благословит другого. Что он говорит? Я благословляю тебя. Что? Чтобы у тебя было хорошо, чтобы у тебя был успех, чтобы у тебя были деньги, чтобы у тебя были дети, чтобы было то и так далее. Я как бы... И хочу притянуть это изобилие в этот мир. Разве от меня это зависит? Конечно, зависит. Это зависит, называется притяжение. Как механизм он, я обратно постараюсь это утрировать и сделать более, чтобы было более понятно, потому что на самом деле вещи очень сложные. И что значит притянуть этот свет? Каким образом это работает? В принципе, можем сказать так, что это похоже, на что это похоже. Да, поскольку, как мы сказали, мир был создан для того, чтобы человек где-то служил, мог служить Всевышнему. Другими словами, да, вот, чтобы он мог служить Всевышнему. Для этого был создан мир, чтобы он мог здесь заслужить награду в будущем мире. Для этого был создан мир, для этого человек был помещен в этот мир. Теперь, но Всевышний не посылает все добро в этот мир сразу. Почему? Потому что это только может разрушить человека. То есть человек должен уметь получить, то есть должен уметь использовать его для того, что он это. И когда человек, он готов к этому, то есть он делает что-то от себя, то тогда Всевышний ему посылает то самое добро. Сейчас посмотрим, как это работает. Эта идея называется, поднятие мана, пробуждение снизу. Пробуждение снизу приводит к тому, что приходит сверху новый свет к человеку. Что это значит? Давайте попытаемся понять. Что на самом деле человек пришел сюда, чтобы служить Всевышнему, выполнять заповеди. И у него есть различные инструменты для этого, да, вокруг и так далее. Он делает разные добрые дела. И когда он, мы находимся в мире ограниченном, он не может сделать все, так ему посылается маленькая часть какая-то, это возможности, сил, жизни, инструмента в этом мире, для того, чтобы выполнить какую-то часть работы, не может выполнить всю работу. Первоначально было там решено, что он мог за один раз все это сделать. Но потом мы сказали, что это разбилось на много-много искр. И эти искры, то есть душа Адама разбилась на много искр. Потом они вошли в еврейский народ, 600 тысяч, это как бы душа Адама в каком-то смысле в общем. И теперь каждый из них берет какую-то часть, которую он должна, берет, ему дают какую-то часть, которую он должен выполнить. И вот эту вот часть, и причем не только это, ему дается жизнь. А жизнь состоит из многих дней, да, годы и это. И вот каждый день есть какая-то задача. И вот если он выполнил какую-то задачу на том, то в тот момент времени, когда он это что-то сделал, то тогда ему дается новая задача. Поскольку ему дается новая задача, ему даются новые инструменты для выполнения этой задачи. И эта идея притянуть. То есть что это значит? Он как бы говорит так. Вот я выполнил все, что ты мне дал, сделал все заповеди, делал все, что я мог. Это пробуждение снизу. Это как бы я посылаю ко Всевышнему и говорю, вот смотри, я все это сделал. Теперь я хочу дальше служить тебе. Для этого пошли мне еще инструменты. Пошли мне деньги, пошли мне имущество, пошли мне детей. Пошли, чтобы я мог продолжать делать это. Получается, причина того, что каждый раз приходит изобилие еще и еще, это то, что человек здесь пробуждается и делает, выполняет заповеди, служит Всевышнему. И каждый раз в результате он получает еще одну задачу. Каждый раз добавляет, потому что за один раз он не может ее выполнить. За один раз он должен был бы выполнить. Он жил бы только один день, один час, и все, пришел, сделал и ушел. Но тогда эта вся работа, она очень тяжелая, и человек не может это выстоять. В принципе, так Всевышний сделал Адаму, только Адам в этом не выстоял. И тогда, значит, эта работа разбилась на много людей и на много дней у каждого человека. Так что каждый раз, что он когда-то что-то выполнил, он в следующий раз получает новую задачу. Всякое получение новой задачи, оно идет вместе с инструментами для этой задачи. Если он не выполняет задачу, зачем посылать новые инструменты, да? Добавочные и так далее? Может быть, не нужно. Когда мы говорим инструменты, это различные, да, как бы материальные события или инструменты, которые есть у человека. Это также жизнь сама по себе, жизнь дать, здоровье тоже инструмент для служения Всевышнему. Жизнь, здоровье, силы. Физические, силы духовные, все это да. И поэтому мы это просим у Всевышнего. Поскольку мы это просим у Всевышнего, во время молитвы мы получаем. Молитва – это тоже идея благословения. Что значит «я прошу Всевышнего», что я могу должен просить? Я поднимаю ему свои действия. Это то все, что я сделал до сих пор. Вот я сделал, да, сделал чуву, сделал то, сделал другое, и вот… Теперь мне, я прошу от тебя, чтобы мне послал следующее это, да, это как бы, да, упрощенная схема вот этого. Вот эта идея, это называется, да, как бы притянуть, да. Это благословение, поскольку это благословение, которое приходит в этот мир. Оно приходит для того, чтобы человек его использовал для служения Всевышнему, не для чего другого. Поэтому... Когда он это делает, выполняет, то есть он пробуждается снизу, назовем так, служение Всевышнему, пробуждение к истине, и тогда он это делает, и тогда ему нужно послать другие инструменты. Получается, что всякий раз, когда он выполняет заповедь, тем самым он притягивает свет в этот мир. Почему? Он ее сделал, что ему нужны еще силы, еще инструменты. Это называется, что как бы эти свои заповеди он поднимает ко Всевышнему. И в результате как бы Всевышний принимает это и дает новые инструменты человеку, да, дает ему благословение, изобилие и так далее. Это что мы просим в молитве. Так это принцип как бы вот, да, с такой философской точки зрения. Мы посмотрим немножко с другой стороны, чтобы понять эту вещь. На что это похоже? Это похоже... как на то, как родители воспитывают своих детей. Кажется, мы тоже приводили этот пример. Потому что значит родители воспитывают ребенка? Родители хотят от ребенка, чтобы он, да, чтобы он вырос человеком, вел себя как надо и так далее. И тогда получается так. Они не приходят к ребенку и говорят на своем языке то, что они хотят. Мы хотим, чтобы ты был там цадик, праведник. Мы хотим, чтобы ты это. Они говорят с ребенком на языке ребенка. Это называется воспитание. Правильно? Да, на языке ребенка, как разговаривают с ребенком. Не говорят так, как взрослые разговаривают между собой, а говорят так, как говорят с ребенком. Теперь, и вот родители, поскольку ожидают от ребенка какого-то поведения, они ждут от него, хотят от него какое-то поведение, они разрабатывают, назовем, некоторую систему воспитания. Система воспитания ребенка, то есть, ну вот, как они думают, что нужно, как с ним вести, чтобы привести ему к тому, к цели, к тому, что они хотят. Это система воспитания, это как, назовем это системой управления. Теперь, когда ребенок вдруг пробуждается и делает хорошие поступки, то в рамках этой системы вот воспитания ему полагается инструменты, еще мы даем какую-то помощь, даем, зачем мы даем какие-то подарки ребенку и так далее, что это дает ему новые силы, чтобы это делать, да. Получается, что ребенок, когда делает хорошие поступки, что получается? Он их, как мы назвали, как бы поднимает к своим родителям, и теперь они посылают ему что-то другое. Почему вдруг он притягивает это? Почему он притягивает этот цвет? Потому что для этого и была сама система воспитания. Родители что, смотрят на него каждый раз, как он себя ведет. И вдруг, как только он поменял, как только он исправился, как только он улучшился, сразу хотят ему дать или подарки, или помощь, или еще что-то, или обучить его, научить, сказать и так далее. Это да, получается, да, и это можно назвать, что они как ребенок своими действиями притягивает благословение от своих родителей. Да, вот это вот изобилие, воспитание, да, то, что дает им воспитание. Иной раз приходит, бывает еще больше, что приходит ребенок, вдруг делает такой поступок, что это приводит, да, как это, приводит родителей в изумление. Вот какой он стал, вот какой, какой он большой и так далее. И тогда они сами заполняются светом. Мы здесь говорим интересно, то есть они сами заполняются каким-то воодушевлением, вот как это, и просто хотят все дать своему ребенку. Это тоже имеет место. То есть получается, что ребенок, или человек, да, ребенок, скажем, притягивает свет к себе из системы управления, из воспитания, то, что предназначено для него, он также своим действием может притянуть вот это вот изобилие от родителей к системе воспитания. Что это значит? Что когда родители видят, что он изменился, они меняют обращение с ним. Он сейчас вырос уже, теперь по-другому нужно его воспитывать. Меняют систему управления, это как бы приходит новый свет в эту систему управления, то есть систему воспитания, то, что назовем. Иной раз может быть так, как мы говорим, что не просто как бы они изменяют систему управления, они сами изменяются, когда они видят, что, как ребенок себя повел. Такое тоже бывает, это, да. У них просто удивляется, какой там, как-то, какой гениальный ребенок, какой это, к ним надо что-то по-другому. Начинают думать, что еще, что можно, как дальше вести себя, вдруг они, как, ну да, как увидели, ребенок гениальный или очень правильный, очень такой, как нужно это. И тогда они начинают менять самих себя, они сами меняются, то есть они получают, они должны получить сверху что-то, чтобы теперь, значит, себя. Есть вот эти вот, как бы, это все примеры, но вот есть некоторая параллель в духовных мирах. Духовные миры разбиваются на много разных уровней. Мы у человека это хорошо знаем, что духовный мир человека – это его мир мысли. В мир мысли, как мы говорили, входит много разных вещей. Во-первых, самое простое то, что мы знаем, скажем, ощущение. Назовем это нефеш. Ощущение – боль. Боль приходит человеку. Это не материальная вещь. Молекулы не болят, они ничего не чувствуют. Когда человек уколол палец, что болит? Душа болит. Да, вот где-то там. Вот это ощущение боли, ощущение, другие ощущения, холодно, жарко, я не знаю, все что угодно. Вот эти телесные ощущения, это тоже мир мысли. Только уровень наиболее низкий, который связан с телесностью человека. Но это тоже находится в мысли. Я же не говорю, что сами образы телесности, они тоже в мысли, но это отдельная тема. А потом есть более высокий уровень. Над этим уровнем мысли, как бы назовем тоже уровнем мысли, хотя это не совсем мысли, да, но в каком-то смысле, над ним находится, над ощущением находится другой уровень эмоций, то, что мы называем, эмоциональность человека, да, так мы это называли. Эмоциональность человека – тоже различные побуждения человека, желания, стремления и так далее, которые он обиделся, он рассердился, он, наоборот, восхитился, он еще что-то. Вот эти вот различные, да, это уже находится в мире мысли. Только это мысли, где это человек, оно построено на мире воображения, он рисует себе, да, человеку, обычно всяко, кто ходил, ну, кто немножко исследовал миры психологии немножко, понимает, что все вот понятия эмоциональности, они построены на воображении человека. Человек во многих вещах, человек рисует себе воображение, какую-то картину, и от нее он загорается, зажигается и так далее, делает действия. Иногда он ошибается, а картина в реальности, она другая, чем то, что он себе представляет, но это то, что он видит в своем мире, и поэтому приходит к тем и другим это, событиям. И вот этот вот мир эмоциональности, он толкает его к действию на самом деле во многих ситуациях. Как бы то ни было, это тоже мысль. Мир воображения – это разве не мысль? Тоже как-то мысль. Но есть еще уровень выше этого. Что это? Мысль, где человек рассуждает. По сути, мы это называем миром мысли, ну, по-простому человек, когда там, где он рассуждает, делает различные выводы, логические связки и так далее, он как бы тогда отключается от ощущений, отключается от эмоциональности и пытается делать разные расчеты. Правильно, что в этих расчетах есть разные технические расчеты, но мы, когда говорим о нишама, что это уже уровень нишомы, то мы там говорим уже о рассуждениях постижения истины. Назовем философскими вопросами, кто как, да? Постижение, почему, зачем, в чем смысл мироздания, в чем смысл человека, тахлит и так далее. Тахлит, да, тахлит, значит, цель, предназначение человека, смысл, так далее. Постижение истины, стремление к постижению истины. И рассуждение в этом, это уже относится к другой уровень мысли. Есть еще над этим уровнем мысли, есть другой уровень мысли, который мы не входим и не знаем, как он из себя представляется. То, что называется мир мудрости. Или мир хая, кто хочет. Над этим есть еще мир. И в принципе есть там множество это, да, но еще это. Потом каждый из этих миров, мир рассуждения, мир эмоциональности, скажем, это огромный сам по себе, тот, кто знает, ну, каждый может увидеть внутри самого себя. Весь разный в одном. Это мы как бы видим, можем увидеть внутри себя больше, чем все остальное. Да, вот эти вот, всякие, все то, человек, все его вот пробуждения, эмоциональность, иногда так, иногда это, да, целый мир само по себе требует исследования, кто хочет знать, что, как он построен и чем он построен. Мир мысли более высокий, то есть вот это мир рассуждения, назовем так, да, мир бина называется, да, то есть логики, разум, идея разума. Она тоже огромная, только там мы не видим все в своем сознании. Мы не можем охватить, мы видим перед на своем сознании только часть этого мира. А то, что выше этого, мы вообще не видим. Но, во всяком случае, там тоже есть множество деталей, множество сторон, множество это. Теперь, и вот параллельно этому есть также в мире природы. Ну, не в мире природы, а вот как бы, ну, скажем, мир мысли, как это назвали миром мысли природы, да, что это, духовный мир над это, что это наш духовный мир человека, это духовный мир природы, и там есть множество разных сторон, и вот там есть также один из уровней, в принципе, тот, который над уровнем нашего постижения, параллельно там находится, там называется система управления. Тот, кто хочет сказать, это вот постижение, ну, как это, ощущение эмоциональности разум. Параллельно в мире, в мироздании оно не так называется. Ну, как бы есть параллельные понятия, но там нет эмоций в мироздании, нет ощущений. Там другое, но вот как бы идея параллельна. Оно связано, это как бы в этих мирах, как называется, как бы нижние миры. Все эти понятия нижних миров, то, что называется, кто слышал, Брия и Цира-Васия, то есть Асия – это как бы мир ощущений, назовем это так, да, параллелен мир ощущений человека, скажем так, и мир Яцира – это параллелен миру эмоциональности, и мир Брия – это параллелен миру разума. А есть выше, это то, что у человека у нас нет. Мы не можем туда войти. Но там мироздание, если мы идем в духовных мирах, выше есть, и там есть система управления. И теперь вот это мы сравниваем, как я вам привел пример, с, как родителями воспитывают. Так вот эти вот нижние миры, это как бы дети, а система управления – это идея воспитания. А над ними есть родители, абавыима, да, родители, которые вот это, да. И вот эта вот система управления, и из нее приходит благословение к нам. То есть в эти миры, входят нижние миры, благословение куда? В разум мироздания, назовем так, эмоциональность, типа не эмоциональность, а вот мир яцера мироздания, мир осия мироздания и так далее, и приходит в этот мир. Или входит внутрь человека, внутрь его сознания, потом внутрь его эмоциональности и так далее, что он это воспринимает, а потом ощущает и так далее. Это как бы приходит вот то, что приходит, да, то самое изобилие, которое приходит в этот мир, оттуда. И тогда это параллель понятная, как мы сказали, с родителями, которые воспитывают детей. В каком-то смысле, как бы, там тоже есть понятие абавыима. Это те, которые, родители, те, которые находятся над системой управления. Сама система управления – это воспитание. И нижние миры, что это как дети. Да? И тогда получается, что то, что мы здесь делаем, оно в конце концов пробуждает там, в этой системе управления, что оно пробуждает, оно причиняет тому, что система управления меняется. Если мы выросли, стали лучше, стали и так далее, то тогда она тоже меняется, становится это по-другому. Тогда родители по-другому управляют нами, скажем так, она меняется по-простому. И тогда получается так, это, да, это как бы параллель то, что мы говорим, родители, воспитание и ребенок. На самом деле это воспитание тоже делится на две части. Там, где устанавливается правило воспитания и применение его. В этих параллелях духовных мирах мы назовем так, что то, что система управления, которая принимает как бы решение, что и как решается, какое должно быть воспитание, управление, и то, что и его применяет. То, что применяет его в этом мире, это называется шхиной. Шхина та, которая уже людям воздействует на людей, но она получает свое вот это вот изобилие из системы управления. И у нас задача притянуть оттуда, и мы можем притянуть оттуда. Почему можем притянуть оттуда? Потому что они для этого созданы. Они ждут, как родители смотрят на ребенка и ждут, когда он себя поведет как надо, и сразу же начинает ему как-то вести себя с ним вот таким образом, чтобы его поддержать. Точно так же, как бы эта система управления там ожидается, когда мы поведем себя как надо. И это значит, что мы своим действием притягиваем. По-простому, как мы можем там взять, притянуть что-то, да, и так далее. Ну, вроде не можем. А вот то, что мы здесь себя ведем таким-то образом, это само по себе оно притягивает. Поэтому мы говорим более упрощенно, что человек может притянуть благословение с высших миров в эти миры. И это благословение может прийти как в разум человека, в осознание человека, и также прийти в окружающий мир в виде различного изобилия, то, что мы вот называем изобилием материально. Так это приходит. Теперь еще пример, на что это похоже. Как это работает? Человек, который, ну, я сейчас объясняю, как суть, принцип молитвы, как работает в данном случае. Что человек, он должен притянуть идея молитвы. Вот она в прямом смысле. Это идея притянуть воздействие вот там из духовных миров. Там от системы управления или даже выше от Абавыима, да, то, что мы называли родители. И тогда, то есть миры, которые находятся выше. И вот тогда, как это работает, как это приходит? Пример этому. Человек. Мы же сказали же, что изобилие – это также то, что приходит внутрь сознания человека. Человек, когда сталкивается, когда он что-то учит Тору, учит знания, учит это, он хочет понять. Когда человек хочет понять? И тогда он начинает работать над собой. Мы знаем это, он сосредотачивается, он сидит дома, он открывает книги, он читает, все непонятно, и вдруг он понял. Вот это вдруг, что он понял, пришло к нему знание. Как результат, это благословение, которое пришло. Результат чего это? Это понятно, что не то, что это не результат логических выкладок. Как многие это сами говорят. Скажем, ученые, Лябдыш, это другая вещь. Но в принципе у них тоже похожий процесс. Они что-то открывают для себя, но они стараются для этого и так далее. И вот, но открытие, оно не приходит как логическая цепочка. Вот и рассуждал и пришел к открытию. Нет. Они, да, рассуждают, строят различные логические цепочки, одну, потом она разрушается, другую, потом разрушается, третью. Там вдруг бах, оно становится все ясно. И потом под нее подстраивают новую логическую цепочку, которую они и приводят уже на самом деле. То есть получается, вот это вот приходит, оно вдруг приходит в сознание человека, открытие. Что произошло? Почему оно до сих пор не пришло? И почему оно пришло сейчас? До сих пор он не думал, он не старался. Он не хотел понять. Поскольку он не хочет понять, он не хочет знать, то к нему оно не приходит. Если оно, к нему придет какое-то знание, а он сидит, да, где-то там в кафетерии, наслаждается кофе или еще чем-то там, да, а ему это знание не нужно совсем, что оно приходит, только мешает ему, что ему с ним делать. То есть некуда его поместить, да, тоже это движение, некуда поместить. То есть приходит это знание, то есть получается, когда человек не старается знать, хотя бы в тот момент, он находится в разных, да, там, в кафе, на море, еще где-то, он веселится, он развлекается, он делает разные эти, да, у него тогда нет, сосуда, чтобы получить знания. Другими словами, у него нет головы. Что значит нет головы? Для того, чтобы получить знания, надо построить голову. Так это написано. Вопрос, что значит голова? Что такое голова? Видимо, у каждого человека есть голова. Но если мы посмотрим хорошо, у человека есть голова и тело. Правильно, мы видим голова и тело. Но на самом деле та голова, которую мы видим, она тоже тело. Правильно, что она голова, но она голова тела. Но она сама по себе, она тоже голова. Но мы сказали, что у человека есть голова и тело. Значит, кроме тела, у него есть голова также. То есть, кроме тела, что, включая голову тела, есть еще голова, которая есть его голова. То есть, есть голова и тело. Так мы знаем, в голове есть осознание, мысли, а тело, оно то, которое выполняет. Сама голова, тело, это тоже часть тела. Теперь получается, что это такое? То есть у человека есть голова и тело. В голове происходит осознание. То есть голова вот эта его настоящая, она не часть тела. Потому что та голова, которая является частью тела, она тоже часть тела, она тоже тело. А мы сказали, у человека есть голова и тело. Тело это одно, голова это другое. Так вот та голова настоящая, которая есть, она та, которая вмещает в себя мысли, осознание. Но она у человека непостоянная. Мы так видим человека, у человека есть голова, так она все время, он родился с головой, идет с головой и так далее. Это правильно. Но это голова тела. Но та голова, она не всегда у него есть. Либо она есть, либо ее нету. Когда она есть, Когда человек сосредотачивается, хочет что-то понять, узнать, постигнуть, сосредотачивается, это значит, что он строит голову. Когда он не хочет ни о чем думать, у него нет головы, он занимается, развлекается и так далее. Как-то говорят, я хочу расслабиться, Значит, расслабиться, ни о чем не думать. То есть наслаждаться различными картинками, там еще что-то. Но я сейчас не хочу ни о чем думать. Когда он находится в таком состоянии, у него нет головы. Когда же он вдруг решил, да, я хочу сейчас понять, познать, узнать и так далее, и то он начинает работать над собой. Что он делает? Он сосредотачивается. И тем самым он как бы строит голову, место, куда может войти знание. Построить голову – это место, где находится, куда может прийти знание. Пока нет головы, оно никуда не может прийти, оно никак не может примениться и так далее. Что если человек где-то находится, там развлекается, ему раскрывает какую-то идею, ну, если только он вдруг пробудится в этот момент, начнет думать и так далее, он себе построит голову в тот момент. Но обычно человек не понимает, зачем это, что ему, какое имеет к нему отношение. Так это значит, он строит голову, и тогда он может получить то самое знание, и это то самое изобилие внутри человека. Когда человек работает, как мы говорим, сосредотачивается, хочет понять, что он делает, он раскрывает, он сейчас раскрывает знания? Нет, он готовит место для знания. И это как инструмент, да, он готовит как сосуд для того, чтобы туда могло. И когда он это строит, то тогда, когда оно не готово, то тогда к нему вдруг приходит. Иногда не приходит, зависит от разных этих. Но и тогда к нему может прийти то самое знание, что это то самое изобилие, которое приходит сверху. И вот это вот идея, когда он, как ему вдруг приходит, человеку приходит открытие он этого. На самом деле, когда он сосредотачивается, что значит, что он делает? Что человек делает, когда он хочет сосредоточиться, когда он хочет понять что-то, когда он знает, что он делает? Сосредоточиться. Что такое сосредоточиться? Это перестать думать о других вещах. О кафетерии, о море, о этом. Он сейчас думает только об этом. Поскольку он думает только об этом, он как бы собирает все свои силы для одной цели, для того, чтобы понять. Он весь внутри этого. И тогда к нему это приходит. Оно не приходит как результат его рассуждений. А идея его рассуждений, это помогает его рассуждению, помогает ему сосредоточиться. То есть, в принципе, интересная вещь, да, сосредоточиться – это суть, да, и это подготовиться, как, это, что значит сосредоточиться, человек начинает думать. Думать – это значит, он хочет понять, почему, зачем и так далее, он предлагает различные варианты, различные… То есть, когда он предлагает различные варианты, представляет себе, может так решить задачу, может так решить, может быть такое решение. То есть, в принципе, может так, а может так, а может так. То есть, есть, а может прийти как-то по-другому. То есть, когда он это делает, он в принципе есть, как это, как, когда он предложил какой-то вариант решения, что не, на самом деле это не настоящий вариант, но он как бы предложил какой-то вариант, он, в принципе, подготовил место для настоящего знания. Тогда ему скажут, нет, вместо того, что ты думал, я тебе дам другое. Вот оно правильно. И тогда ему вдруг это раскрытие, открытие и так далее. Да? И это то, что вот это знание, которое входит внутрь него, это тот самый свет или тот самое и благословение, которое мы говорим сверху. Почему оно пришло? Он его притянул. Каким образом он притянул? Тем образом, что он построил свою голову. То есть он построил, напрягся в этом направлении. Мы можем сказать, это постижение знания. Это также выполнение заповеди. Когда выполнение заповеди... Ну, есть люди, которые делают автоматически заповеди. Мы не про это говорим. А когда человек делает заповеди, ему трудно. А иной раз это противоречит всему ему желанию, интересу. Это большое испытание для человека. И тогда, чтобы это сделать, он собирает все свои духовные силы. и физически часто, собирает это и направляет вот к этой цели. Это тоже он как бы подготовил себе вот это вот место для, да, это он, да, подготавливает возможность для того, чтобы пришло благословение, и тогда оно приходит. И это называется идея пробуждения снизу, поднятие ко Всевышнему, вот, да, то, как называют, ман или что там еще, да, как они называют. Это идея. Теперь, и вот это вот, да, и его желание постигнуть истину, оно приводит к тому, что он подготавливает себя, и тогда туда приходит знание. И это мы назвали внутренним, которое приходит внутрь сознания человека. А друг, то, что не может прийти внутрь сознания, приходит, мы сказали, внешне, в различных событиях. Здесь кто-то может спросить, как так? Как так? На самом деле мы говорим, что постижение истины – это вот это получение благословения. Мы возьмем, скажем, простого ученого, ученый, который не еврей и так далее, и у него тоже работает таким путем. Тоже работает таким путем. Что это за свет, который к ним приходит? Тоже это тот самый свет, который то же самое благословение это. И на самом деле, здесь это интересно, кто-то может сказать, ведь он тоже работает над собой, сосредотачивает, хочет понять, и приходит ему открытие. Что это за открытие? Открытие, как построить там какую-то машину, как создать какую-то вещь, как понять какой-то процесс в природе и так далее. Это знание внешнего мира не является благословением, которое приходит внутрь сознания. Это мы должны понять, что когда мы говорим то, что приходит внутрь сознания, это постижение истины. Когда приходит во внешний мир различные инструменты внешнего мира, это окружающий свет, это то, что приходит снаружи. Но когда ученый открыл какое-то открытие и придумал какую-то вещь, вот в результате этого, эта вещь на самом деле то, что тоже то, что Всевышний послал, но это в рамках окружающего света, не в рамках внутреннего. Правильно, что оно пришло тоже ему внутрь сознания, но его внутрь сознания это другое. Да, это тоже все равно называется внешнее, да, то, что пришло снаружи. Потому что в конце концов оно играет роль наружного этого, наружных инструментов и прочее. То есть, когда Всевышний хочет послать изобилие в этот мир в виде различных технологий, он посылает открытие различным людям. И это называется, что то, что приходит снаружи, они тоже приходят внутрь сознания. Внутрь сознания так и приходит осознание Всевышнего. Осознание там, да, то, что... Мы говорим много осознания, кто-то придет и скажет, как осознание. Я знаю, что есть Бог, и все. Ну что еще может туда прийти? Что еще может прийти? Осознание Создателя, это значит, надо поднять все вопросы. Откуда, что, куда идет, каким образом, почему. Все эти уровни духовных миров, и все это, значит, это идея сознания. Почему мир духовный работает так, как он работает, понять суть системы управления со всеми деталями, что это одна из самых сложных тем, которые есть в мире, насколько я понимаю. Да, никакие там, я знаю, все эти квантовые физики несравнимы по сложности и по глубине, и по необходимости, вот, сколько нужно, необходимо потратить сил, чтобы понять, да, ничто не может сравниться с этим. Тот, кто хочет по-настоящему понять суть духовных миров, что это суть знания, это по-настоящему постижение Создателя. Потому что мы для людей, которые, чтобы большинство людей не доходит до этого уровня, так им просто говорим, есть Создатель, есть Бог, который это. На самом деле, оно, это название, это понятие, оно включает в себя много разных вещей и очень-очень сложных. Поэтому там просто нет конца для постижения. Ну, в прямом смысле. Нет конца для того, сколько и как можно постигать. Во всяком случае, и, может быть, одна из идей награды в будущем мире человеку, это вот раскрытие вот этого знания. Потому что в этом мире сказано, человек не может получить награду. То есть то, что награду человек получает в этом мире за заповеди, Это еще одни заповеди, как мы говорили, мицва, цхар мицва, мицва. В этом мире то, что человек получает награду за заповеди, он получает какие-то инструменты, чтобы выполнить еще заповедь. Какое-то изобилие, какое-то... И даже внутрь то свое сознание, то, что он получает, это капля. Потому что наше сознание не способно охватить все. Мы, как мы сказали, у нас только есть мир рассуждений, а то, что выше этого нету, а там все это знание находится намного выше. И поэтому мы даже не можем рассуждать об этом, а вот так только как аллегориями и каким-то издалека вот что-то немножко. А вот по само постижение по-настоящему, это когда с человека будут сняты все ограничения этого мира. Это когда он выходит из этого мира и приходит там, да, куда там, Ганейден, и выше, в Ляма-Ба, в общем-то, мир грядущий. И там получает все то самое сижение и так далее. Это, может быть, та самая есть, та самая награда. Но что-то мы можем понять в рамках наших возможностей. И это то, что нам посылают здесь. Да, значит, это понятно. Это благословение. Получается, что благословление, браха, это то, что... приходит изобилие из внешнего мира, как внутрь сознания в виде знания, постижения и так далее, и также в виде различных событий вне человека, в окружающем мире, что это тоже, с одной стороны, приходит, чтобы увеличить осознание человека, и для того, чтобы быть инструментом для него, чтобы он мог выполнять заповеди, что это тоже связано с этим же понятием, да, что когда человек выполняет заповеди, он... должен сосредоточиться, должен настроиться, должен и так далее, и так далее. Весь этот процесс, он проходит тоже. Надо только понять разницу между заповедью, молитвой и так далее, но мы не будем в это входить сейчас. То, и это значит, получается, что... И получается, что вот это благословение, которое приходит сверху, его может притянуть человек. Не просто может, а он и это тот, кто делает. Как? Своими действиями, по-простому, своими действиями. Глубже, кто хочет, молитвой. И так далее, да, и как это мы сказали, человек может притянуть благословение в этот мир. Еще одна сторона, как он может притянуть. Мы же сказали, откуда приходит благословение в этот мир, откуда приходит эта браха, откуда? Мир причин, тот самый духовный мир, да, из него он причина для всего. Как это? Это в каком-то смысле параллельно миру мысли человека, хотя бы на низких уровнях. Теперь, поскольку это параллельно, мысли человека, они там соприкасаются, назовем в каком-то смысле, с мыслями Создателя, ну, в каком-то смысле, что они соприкасаются. И тогда получается, у человека есть намерение. И вот то понятие, которое в мироздании воздействует на этот мир, тоже назовем его в каком-то смысле намерением, придать какое-то воздействие. И поскольку они соприкасаются, то получается, своим намерением человек может воздействовать на намерение мироздания, чтобы пришло то-то и то-то. Да? Это тоже идея в мире мысли. На самом деле это не так работает по-простому. Это, да, там оно на самом деле работает так, как мы сказали, через вот, через Создателя, через поднятие вот этого... мысли, ну, человек, ну, в каком-то смысле это идея намерения, то есть намерением человек может притянуть то-то и то-то из духовных миров. Хорошо, теперь, это значит, получается, что человек может притянуть благословение в этот мир. Это хорошо. Теперь это изобилие, и оно как внутри, так и снаружи, и человек может его притянуть. Теперь, если это так, поднимаются у нас еще вопросы, да? Как мы здесь, давайте посмотрим, что здесь он это приводит. И говорит он здесь, это здесь Орахаим приводит. Орахаим говорит, Одит Баэр Альпидевреем, еще выясняется, значит, в ответ с тем, что сказали мудрецы, Шамру Амафтеях Брахота Я Баят, это Мидраш он приводит, Мидраш Раба, Шамафтеях Абрахота Я Баят Авраам. Мы здесь говорим что? Что у нас Йосеф вдруг передает, хочет благословить не Йосефа, а Яаков благословит Йосефа и его детей. Ну, что значит благословить Йосефа, мы еще должны понять. Во всяком случае, мы простое объяснение дали, а мы хотим больше. благословит Йосефа и его детей. Что значит это? Что это значит? Почему? Как? То есть мы здесь ходим еще один вопрос. Как можно благословить другого? Как все, что мы сказали, человек может притянуть изобилие в этот мир своими действиями. Для кого? Для него, потому что он выполняет задачу, для которой был создан мир. Он поднимает свое пробуждение. К нему приходят эти инструменты для того, чтобы он мог продолжать дальше делать. А как он может притянуть к другим? Само по себе. И говорит он так, и говорит здесь, что отсюда мы учим, что брахот вначале были в руках Авраама, потом в Масроле Исхак передал это Исхаку, в Исхак в Масроле Яаков, и Исхак передал их Яакову, в Яаков в Масроле Йосеф, а Яаков передал Йосефу. В принципе, здесь Орахайм объясняет принцип того, принцип того, что сказано, что Йосеф, это у нас, того, что сказано, что Яаков благословил Йосефа. Уберехет Йосеф, то, что он объясняет, благословил Йосефа. И не приводится, что, в чем он его благословил. Приводится только то, что сыновей его он благословил. Объясняет здесь Орахаим, он как бы здесь намекает, но там Зор это объясняется. Это, да, имеется в виду, как он здесь говорит, что Яаков передал ключи, как бы мафтехот, да, мафтех, ключ благословления Йосефу. То есть Авраам передал Ицхаку, Ицхак передал Яакову, Яаков здесь передал Йосефу. Что значит ключи? Как мы сказали, человек может благословить других. Кто может благословить? Любой человек может благословить. Ну, мы все говорим там благословение и так далее, и всякое может быть в какой-то мере. Благословение всегда играет какую-то, это, да, всегда оно как-то имеет какой-то смысл. Но в принципе, кто может благословить? Тот, кто является источником благословения. Тот, кто может притянуть благословение. Во-первых, как он может притянуть другому, это ладно. Но то, что он может притянуть в этот мир какое-то изобилие, человек может. Кто? Тот, кто имеет, тот, кто, его роль служить Всевышнему. Кто это? Да, тот, кто его роль служить Всевышнему, благодаря этим служениям он притягивает изобилие в этот мир. Это мы сказали. Да, это понятно. Теперь, в каком-то смысле, тот, кто не несет эту роль, он не может притянуть благословение из духовных миров. Это понятно, лишь само по себе. Приходит он, говорит, больше, чем это. Что есть кто-то, кто есть источник благословения. Источник, как бы, что у него ключи благословения. Что он сам по сути своей тот, который передает благословение. Говорит, это Авраам, как потом передал Ицхаку, потом передал Яакову. А Яаков сейчас передает это Йосефу. Что сказано в этих словах? Мы еще тогда учили, в прошлый раз, что до этого был еще Шем, от которого...
Я прошу прощения, вы отдыхали?
Да, да, да.
Так, вы отдыхали сейчас?
Да, да, сейчас, секунду. Да, и мы говорим, что... что Авраам это получил... от Шема. Здесь он Рахам не приводит, но не принципиально. Это, то есть у него ключи от благословения. Спросим, что такое ключи от благословения? Ну, мы знаем, что каждый человек может благословить другого. Есть в этом смысл? Нет смысла? Какой-то смысл есть, наверное, обязательно. Мы знаем благословение праведников. Мы, может быть, тоже должны объяснить, каким образом работает благословение праведников. Но что значит ключи от благословения? Это мы уже разобрались. Откуда приходит это благословение? Из той самой системы управления, как вы сказали. Правильно? Там оно как бы собирается, эта система, как-то идея воспитания, как родители воспитывают детей, и там у них есть правила воспитания, в рамках этих правил воспитания есть то, что ребенок должен получить, если он будет вести себя так-то и так-то. И вот когда он ведет себя так-то и так-то, так он притягивает, так мы это сказали, да? Да, тогда он получает, откуда получает? И система управления получает, правильно? Система управления сама по себе получает от родителей, потому что родители каждый раз меняют и в результате обратно же поведение ребенка, да? Или теперь, и Авраам, Ицхак и Яков, как мы сказали, они, вот тот человек, как вот тот человек здесь, как мы говорили, тот человек, который находится в нашем мире, у него есть свобода выбора, и он ведет себя в рамках этой свободы, повел себя правильно, притянул, не повел себя правильно, не притянул, да, он или другими словами, он сейчас построил голову, пришел к нему свет, не построил, отошел, отвлекся, нет, тогда не приходит. Человек, который во всех своих действиях, дошел до того, что во всех своих действиях он всегда только делает служение Всевышнему. Он какой-то, когда он это доводит до того, что в принципе нет у него понятия, что он делает не так, как надо, только в рамках то, что он обязан сделать, он в какой-то момент теряет идею свободы выбора. То есть не то, что теряет, от нее отказывается. В силу того, что сейчас он делает только добро. И тогда он как бы перестает относиться к этому миру свободы выбора, где можно заслужить и так далее. А он становится колесницей той самой системы управления. Или на самом деле еще выше. Да, то есть он становится частью этой системы управления, как бы тот называют это и рукой, или еще что-то. Получается, это то, что мы сказали, что они являются колесницей, становятся колесницей. Это на самом деле колесница, если в нашем примере для родителей, да, то есть как бы оттуда. То есть они как бы становятся сами частью управления. Это Авраам, Ицхак и Яков, как мы знаем, что Авраам это Хесед, Ицхак это Дин, и Яков это Рахамин. А вот Хесед, Дин, Рахамим, это как раз и есть та самая идея системы управления, как мы не один раз объясняли, что это такое. Что такое система управления? Это дать добро, поставить на это суд, судить по справедливости, что это дать на это ограничение. И милосердие, оно то, что оно есть три силы, которыми Всевышний управляет этот мир. Оно заложено в этой системе управления. Теперь, и тогда получается Авраам, Ицхак и Яков, они как бы сами стали относиться к этому, к этим, да, Хесед, Дин и Рахамим. Поскольку они стали частью этого, они стали источником благословения. Почему? Потому что оттуда приходит благословение. Это у них ключи благословения. То есть теперь то, что он передает дальше, вот это приводит то изобилие и так далее, это потому, что он как бы сам та самая система управления, которая приводит то самое, приводит то самое изобилие в наши миры. Приходит здесь, он благословит Йосефа. Уберехет Йосеф объясняет он, что он сделал что? Это было благословение. Здесь не перечисляется то благословение, которое он дал Йосефу. Потому что он не дал ему благословения, он сделал его благословением сам по себе. То есть тем самым он стал тоже относиться к отцам, мы это разбирали в одной из лекций. Он стал относиться к отцам. Что значит к отцам? Что если отцы это Авраам, Ицхак и Яков, это Хесед, Дин и Рахамим, то Йосеф является Исот, как цадик, то что называется также цадик, Исот. Исот – идея. Что это такое? Это то, что Хесед, Дин и Рахамим – это как бы обсуждение того, с одной стороны, дать добро, с другой стороны, может быть, дать наказание, и третье – сделать милосердие. Это Авраам, Ицхак и Яков. В системе управления как бы решение того, как, какое изобилие послать в этот мир, или не послать, что, сколько, как и так далее. Когда решение принято, то тогда это то, что полагается передать ниже, оно передается в шхину. Шхина, мы сказали, это как бы то, что исполняет доуправление. Но прежде чем попасть в шхину, оно приходит в есод. То есть есод — это то, что получает как бы результат решения, назовем это так. Результат решения, и он передает уже, то есть он включает в себя отпечаток всего того, что там было, обсуждений, которые были до этого, и он передает это шхине, и шхина передает этим мирам. Получается, вот Йосеф стал тем самым, теперь из него приходит это изобилие уже непосредственно к шхине и в наши миры. Это значит, что он благословил Йосефа. Не то, что здесь не перечисляется, что он его, в чем он его благословил. Потому что благословение в этом мире – это для тех, кто находится в мире свободы выбора. Делай так, может делать так, может сделать так. Да, в мире свободы выбора. Тот, кто находится, тот, кто находится в системе управления, ему не надо благословения, он уже лишил себя как бы свободы выбора. И для него благословение — быть самим источником благословения. Это значит ключи, которые получают ключи. Это то, что было с Йосефом. А вот его сыновьям он уже дает благословение. Его сыновьям он уже перечисляет, что именно, что мы хотели бы понять это, надеюсь, насколько у нас получится. Понять, что именно он благословил, в чем была эта суть этого дела. Во всяком случае, это значит, это ключ. Теперь получается, что то, что Йосеф, то, что Яаков благословил Йосефа, он сделал его вот этим источником благословения, то есть поднял его на уровень тоже этой колесницы, на уровень самой системы управления. Это, в принципе, то, что дал. А потом, значит, передает благословение уже сыновьям. Что сыновьям — это уже, значит, да, мы тоже должны понять, что это такое. Во всяком случае, здесь мы говорим, передает благословение другим. Там понятно, почему вдруг Яаков может передать благословение сыновьям Йосефа или всем остальным. Почему? Потому что он в системе управления. Система управления как раз таки это то, что делает. У нас был вопрос, как может один человек благословить другого? Он относится к тому, у кого есть ключи от благословение, поэтому он благословит его. Но с другой стороны, мы же знаем, что и в нашем мире человек может благословить один. Есть такое понятие праведник. Есть много праведников. Приходит человек, приходит праведник, праведник дает благословение. И мы знаем разные истории, как они выполняются. И просто удивительные истории, которые происходят и так далее. Как вдруг, как там происходит. Есть еще также, кроме того, что он, да, тот, кто ключ для благословения, там нет вопроса, там все понятно. Да, что кто является источником благословения, брахи, источник брахи. Но остальные люди, мы говорим так, что значит это, остальные люди, как работает здесь благословение. Мы это учили, скажем, как праведники благословляют. И приходит здесь Рав Дессер, мы когда-то учили где-то, да, где-то в лекциях тоже это есть, что Рав Дессер объясняет, например, такую вещь, как Авраам, почему Авраам помолился за Содом. И он объясняет, там он рассматривал его молитву за Содом, как молитву праведника за Содом, как молитву праведника. И вот молитва правильная. Содом — это были злодеи. И поскольку они злодеи, так почему он должен за них молиться? Он помолился, чтобы Всевышний там, даже если будет там сколько, 50 праведников, будет 40, там, 30 и так далее, 9. Да? И тогда, значит, молился за них. Почему молился за них? Мы не будем рассматривать всю историю, но саму суть объясняет там Рав Дессер такую вещь, что на самом деле он хотел, что он хотел, в чем была эта идея? Что на самом деле он как бы раскрывал Всевышнего в этом мире своими действиями, правильно? Он раскрывал Всевышнего, это задача человека в этом мире. Одна из идей раскрыть Всевышнего, может быть, даже самая большая, раскрыть внутри самого себя. Внутри самого себя, потому что Всевышний говорит, что это раскрыть. Я человек, когда он выполняет заповеди, когда он делает хорошие поступки, разные дела, он обучает других, раскрывает, доказывает, спорит, я не знаю что, показывает своим примером, еще то, он пока раскрывает Всевышнего в этом мире своими действиями, все люди видят и так далее. Но еще большее раскрытие Всевышнего, что это задача, которую он выполняет, еще большее раскрытие Всевышнего, когда он осознает Всевышнего внутри самого себя. Что значит осознать Всевышнего внутри самого себя? Это увидеть его воздействие Всевышнего. Внутри самого себя увидеть, осознать, понять. И он до сих пор видел все, осознал, постиг и так далее. Одно то, что он не видел. То, что в управлении создателем этого мира, в том, что создатель управляет этим миром, есть одно из качеств. У него есть качество, как такое качество? Это форма управления, как Всевышний проявляется в этом мире. В мире в виде хеседа, мы сказали, добро, дин, суд, милосердие, рахами. Так он проявляет, это качество. Но есть одно качество, когда Всевышний может дать злодею, даже если он не заслужил. То есть, как бы дать милосердие, сила милосердия такая, она более высокая. Есть такое понятие милосердия, которое не зависит от поведения человека. Это, в принципе, уровень в духовных мирах выше этой системы управления. Да, даже выше Аба Ваима. Да, это, да, там есть система, когда это дать без расчета, совсем. Дать без расчета. И вот он, и тогда даже злодей получает это, да? И тогда он хотел увидеть эту меру, как это, эту меру раскрытия Всевышнего, это качество Всевышнего. И он помолился Всевышнему, что это значит, чтобы он это дело как бы оставил, несмотря на то, что они злодеи и так далее. Сила этого качества, и тем самым раскрыть это качество внутри самого себя. Никто бы это не увидел бы, кроме него. Но это уже само по себе, потому что он сам по себе целый мир, напротив всего мира. И это то, что он хотел. Получается, что эти с дом, они как бы тогда становятся инструментом, если бы это было бы принято, но не было принято, потому что там не нашлось праведника, что для необходимо, чтобы что-то было, хоть какая-то заслуга от кого-то и так далее, получается, но если бы это произошло бы, то тогда получается, что как бы Сдом, он становится инструментом в руках Авраама, чтобы раскрыть Всевышнего. И это благословление, это как бы заслугу праведника, это идея заслуги праведника. То есть, как бы, там была идея, чтобы раскрыть Всевышнего в том, что даже вот такое качество есть в системе управления, и тогда это тоже раскрытие Всевышнего, и тогда посредством Сдома он бы это раскрыл. Не то, чтобы Сдом стали бы праведники, не стали бы ничем, но то, что Авраам это раскрылось бы внутри него, это само по себе то великое. Это он объяснял. Теперь, когда мы говорим в других ситуациях, что праведник благословит кого-либо, оно похожим образом, только здесь мы не говорим о злодеях, а говорим о других. Приходит какой-то еврей к праведнику, чтобы то, и тот ему дает благословение. Что значит благословение? Как он может передать ему благословение, изобилие или что-то? Да, там человек больной, он благословит его, излечает, он вылечался, есть разные, значит, ну мы рассказываем разные истории. Баба Сали давал благословение, помню, да, кто в мое время еще помню. Вот когда он был, так, говорит, как это, одна из историй, пришел к нему человек, на коляске привели его, А он его накричал на него, иди вон отсюда. Так он встал и пошел. И так далее. Есть разные истории, которые вот, ну, совсем недавно, да, ну, не буду сейчас рассказывать. И вот, в чем там идея? И чтобы, как мы сказали, чтобы изобилие пришло в этот мир, и пришло к человеку, он должен поднять пробуждение снизу, правильно? К нему, как мы объяснили технику, как она работает. Но как вдруг праведник может сделать это, да, притянуть к другому? Что это значит? Потому что на самом деле, что это значит? Ну, во-первых, обычно в этих благословениях праведник говорит человеку, который просит благословения, чтобы он взял на себя какую-то особую митцву. И тогда в результате как бы этой митцвы, это то самое пробуждение, которое и приводит это благословение. А, но кроме этого, здесь идея заслуги этого праведника. Что значит заслуга праведника? Что тогда, когда он это делает, тем самым делает хесед в мире, правильно? Делает доброе дело этому человеку. Он сам делает это, да, что делает какое-то действие. Для того, и вот то, что он может помочь человеку вот таким образом, это добавочный уровень у этого праведника в служении Всевышнему. Получается, что тот человек в каком-то смысле становится также инструментом этого праведника в его служении Всевышнему. И тогда то, что это изобилие приходит, оно приходит в результате служения Всевышнему этого праведника. Но приходит к этому человеку, потому что это необходимо для его служения. То есть из-за праведника это приходит, чтобы он мог раскрыть Всевышнего. И тогда это приходит к другому человеку, не из-за его заслуг, а из-за праведника. То есть не он сам притянул, а праведник притянул. Что делает человек с этим изобилием? Это уже вопрос его. Да? Ну, во-первых, мы сказали, что какое-то приходит добро, изобилие, которое, проблема, которая приходит. Мы же говорим, что изобилие, оно приходит внутрь сознания человека. И только часть приходит вокруг в виде различных событий. По всей видимости, это тоже может повлиять на этого человека. И мы знаем не раз, что люди, когда пришли и получили благословение, им это помогло, они это переворачивают на мировоззрение. Они начинают понимать по-другому, что это значит. Это значит, что этот свет пришел к нему не только в виде какой-то помощи, которая пришла к нему, но пришло внутрь его сознания. Тем самым как бы и его приближает к этому. То есть получается, он получает это благословение и становится как бы лучше благодаря этому праведнику. То есть не он сам поднял это, пробудил, притянул это. А тот праведник притянул в каком-то смысле для себя в том, чтобы служить Всевышнему в большей мере. Как мы притягиваем инструменты, чтобы различные там, да, вещи, которые нам нужны в этом мире, чтобы, да, для того, чтобы использовать это для служения Всевышнему. Так это то, что приходит к тому человеку, это инструмент, чтобы тот праведник мог служить Всевышнему. Получается это так. Только что человек может получить это, а потом не использует это для добра, а использует для чего-то другого. Ну, тогда он как бы это, да, нарушает все это, как бы у него есть свобода выбора. Но вот это вот благословение приходит, и да, получается, что там это не то, что он как бы является источником благословения. Но в каком-то смысле можно назвать, что он тоже, он не относится к системе управления, которая как Авраам, как Яков, но в каком-то смысле он тоже относится к этому, да, ну, он может передать благословение кому-то другому, да? Вот это вот идея. Оно, так оно работает, праведник благословит другого. Скажем, это праведник, что и есть еще здесь некоторые моменты, что праведник молится в молитве, молитва праведника, она более высокая, потому что у него намерение доходит до какого-то места и может оттуда притянуть напрямую, ну, не будем в это входить сейчас. Но может и простой человек благословить, почему каждый человек, у него даже простой еврей, у него есть какие-то хорошие вещи, какие-то плохие вещи, явно есть какие-то заслуги определенные, и поэтому даже его благословение тоже что-то, не имеет тот уровень и тогда, но что-то всегда, поэтому всегда хорошо, что один благословит другого, что-то ему, Да, он может в рамках своих каких-то заслуг, что значит его заслуги, что когда он благословит другого, тот другой в каком-то смысле становится инструментом для его служения Всевышнему. И как бы простой человек говорит, я хочу это, помочь этому человеку. То есть, почему он хочет, он говорит, он это желает, он хочет сделать добро этому человеку. Само это желание, само это стремление, оно уже какая-то заслуга у него. И поэтому-то оно тоже может иметь какую-то силу, по всей видимости, но всегда передача благословения кому-либо, она идет таким путем, что это как тогда этот человек, который получает, он в каком-то смысле становится инструментом для служения Всевышнему этого первого человека, тот, который благословит. Добавочная вещь. Это тоже надо понять. Тоже мы объяснили. Беседа. Теперь мы немножко, да, у нас есть еще время. Несколько минут, может быть. И мы пытаемся посмотреть дальше. В чем же было благословение теперь? Дальше. И он говорит так. Выверехет Йосеф. Мы сказали, и благословит Йосеф, это значит, сделал бы источник благословения. А сейчас идет, само благословение идет. Вайомер и сказал. Благословение, оно идет уже для его сыновей. И сказал. Айлаким ашери толху абаталифанай. Значит, Айлаким, который, что шли отцы мои перед ним. Элоким – это Бог. То, я не знаю, чтобы объяснить все это, видимо, надо время. Я не знаю, если я смогу успеть сегодня это. Может быть, мы остановимся в следующий раз, объясним это, потому что, так я понимаю, и так много информации. Чтобы объяснить это хорошо, нужно время. У нас не очень. Давайте, может быть, остановимся на сегодня. Это уже что-то мы объяснили уже. Потом продолжим.
Хорошо, спасибо
большое,
Рана. Можете посмотреть, пожалуйста.
Сейчас я посмотрю. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Какая цель мироздания? В чем цель мироздания? Женя спрашивает. Да, в чем цель мироздания? Цель мироздания, как мы сказали, на самом деле это непростая вещь. Мы приводили где-то с трех сторон, объясняли эту вещь, и все они как бы одно и то же, только одно глубже другого, как-то так. Ну, по-простому, самый простой вариант, как мы объясняли, это дать добро творению. Это цель мироздания. То есть Создатель создал, чтобы наградить человека в том, чтобы это, да? Чтобы дать ему награду. И поэтому создал этот мир, чтобы в этом мире была возможность человека заслужить. Потому что если не заслужил, то эта награда, она для него наказание, а не награда. Да? Думаю, это понятно. Нет, это простой смысл. Если хотите больше, то надо разбирать там. Мы когда-то разбирали эту вещь. Да? Это как бы цель. Цель, чтобы дать человеку возможность делать добрые дела. Это как бы цель создания этого мира. Но чтобы он мог делать эти дела, ему нужны орудия, инструменты. Это идея благословения. Только невозможно дать ему все, потому что иначе он захлебнется. Да, ему нужно дать, для его задача разделена на кусочки. Каждый раз дается благословение то, которое необходимо для того. Если он берет на себя большую задачу, берет больше, получает больше, как бы еще что-то. То еще здесь кто-то спрашивает, Рахель, мир эмоций должен быть покорен миром разума, что непросто, так как есть телесность. Мир разума – это Тора и заповеди. Знание, свет – это подарок от Всевышнего. Правильно это или нет? Да, это правильно, как раз так оно и есть. Только это у человека, да, когда мы говорим параллель на миры, там это по-другому, там нет этого учения. Но там тоже есть понятие мир клипот и так далее, все, что с этим связано, тоже параллельные понятия. Теперь, это так, что человек, как бы в этом заключается работа человека, как мы сказали, построить голову. Когда у него есть голова, тем самым он подчиняет вот этот мир эмоций и телесность разуму. Это идея, что он сейчас момент, когда человек хочет постигнуть истину, хочет следовать истине, он забывает про окружающий мир, забывает про интересы его телесные и так далее. Если не забывает, то он не сосредоточился по-настоящему, правильно? Значит, нет головы. Вот тогда он говорит, построил голову, так когда есть голова, то тогда в нее можно вести да, знание, и тогда оно приходит, да? Это как бы идея. А так, так оно вот как это. Но для этого им нужно, как вы говорите, подчинить и эмоции, и телесность разуму. Это задача человека. С другой стороны, когда у него нет головы, то наоборот. Его разум, то, что есть, подчиняется его эмоциональности. Тогда превращается в разум технический. То есть разум не в том, чтобы служить Всевышнему, как служить Всевышнему, а разум превращается в то, как добывать удовольствие. Тоже нужны какие-то рассуждения для этого. То, притянуть помощь земных родителей часто бывает проще, легче путем кризиса, когда ребенок заболевает или ставит сам себя в опасность для жизни другими способами. Ну да. Не, ну, когда мы говорим параллель или аллегорию между родителями, детьми и человеком и Всевышним, это всего лишь аллегория, поэтому нельзя в буквальном смысле все сравнивать там, да? Но и даже в этом смысле, в каком-то смысле можно понять, конечно, когда человек приходит к опасности там и так далее, то Всевышний посылает, если, ну, эта опасность не послана, ну, как тоже послана Всевышним, но, в принципе, Всевышний, и опасность он тоже посылает, да, скажем так, и опасность посылает тоже для какой-то цели, и бывает так, что он посылает для того, чтобы пробудить человека, и тогда, когда человек пробуждается, он его спасает различными путями, да. Ну, как-то так, видимо, так тоже можно сказать. 20 часов может молиться, уже время пришло, 20... А, ну да, это уже поняли. А простой человек может притянуть благословение для своей семьи? Ну, в принципе, да, мы сказали про простого человека. Тоже в какой-то мере, у каждого человека есть какие-то свои заслуги, и в какой-то мере что-то это делает. Да, не сравнить там с праведниками или с отцами, ну, что-то есть. Значит, дать без расчета – это красота неимоверная. Спасибо за лекцию. Это называется Эрихамплин, если кто интересно, да? Дать без расчета. Спасибо большое, спасибо всем, да? Если мы соблюдаем заповеди и молимся, в чем смысл просить у Бога о чем-либо? Ведь Он уже знает наши нужды и желания. Это обратно, я просто не хотел входить в эту идею молитвы, потому что надо понять, что такое молитва, что такое мицва, чем она не отличается, это надо объяснять, нужно время как это. Но по идее молитва – это тоже как бы вот идея, как это, молитва – это идея не просто создать голову, да, это идея создать голову той самой системе управления. Ну, как-то так. Надо разбирать это, не по-простому. Не могу просто, надо долго, нет времени на это. Да, благодарю, да. Спасибо. Молитва – это заповедь. Правильно, это заповедь, как учение Торы заповедь, все это заповедь. Но у него есть как бы своя отдельная... свое отдельное понимание. Есть молитва, изучение Торы и выполнение мицвот. И все это мицвот. Но тем не менее, каждая, вот они выделяются, вот три формы как бы действия. Мицвот, молитва – это что-то само по себе, а изучение Торы – само по себе. Ну, по-простому это так, что выполнение заповедей – это выборка добра из хорошего из плохого, потому что первоначально мир был разрушен, и плохое, хорошее перемешалось в плохом, так выполнение заповеди – это выделить хорошее из плохого. Идея молитвы – это поднять вот эти вот искры святости, которые вышли в результате мицвот, поднять их передать как бы Всевышнему в каком-то смысле, то, что надо объяснять, это понимать каким-то образом. А изучение Торы, оно поднимает уровень человека, да, что то, что он делает свои действия, и мицвот, и, да, и молитвы, тот, который учит Тору и постигает больше, то все его действия становятся на шаг вперед, выше, доходят до более высокого места там, в духовных мирах. Ну, как-то так.
Хана, пожалуйста.
Да.
У нас огромное. Рав Закарий, у вас потрясающая лекция, как всегда. Спасибо вам огромное. Вы знаете, у меня вот такой совершенно практический вопрос. Мы знаем, что далеко не все люди соблюдают мицвот. Но очень часто мы обращаемся, допустим, к врачам, которые не соблюдают мицвот, и, может быть, даже вообще не являются евреями. То есть люди, которые нам сделали что-то хорошее, чем помогли или стараются нам помочь. Нет ли чего-то неправильного в том, что у нас возникает желание сказать им какое-то благословение?
Наоборот, это хорошо. Почему это плохо? Не важно кто, даже кто бы ни был. Да, это всегда это как в рамках доброго дела. Благодарность – одно из важных качеств человека. И ко всем. Нет никакой это, да, благодарности, это важное качество само по себе и проявление его. Это, во-первых, это также обучает человека быть благодарным Всевышнему. Если он не благодарен ближнему за то, что тот ему сделал, Всевышний что-то, Всевышнему тем более он не будет благодарен. Да, это как бы важное качество, и человек ведет себя так, он как бы тоже, назовем это мицвой в каком-то смысле.
Спасибо, спасибо большое. Ирочка, пожалуйста.
Захария, спасибо огромное. Я не буду задавать вопросы, у меня к вам огромная просьба. Вы сказали, что у вас есть лекция была, вот этот вопрос вопросов, как мысль заходит в мозг.
Да, да.
Может быть, вы повторите, но я знаю, вы не любите повторять, тогда, может, хотя бы ссылку на это, потому что это самое... по-моему, великое таинство, и вот в том числе вот эти все вопросы, которые у меня, по-моему, возникают, они тоже прям влетают как-то в голову, вроде как, вы не меня, и очень бы хотелось понять, как...
Я поищу, должен поискать, там где-то давно это было, но в принципе...
Ну, повторять вы не хотите, да?
Не, можно, могу сказать, как бы, не...
Не, ну, не как ответ, а может быть, лекция там об этом...
Да, как лекция, ну, может быть, да, почему, тоже можно. Можно сделать это, могу сделать, значит, с чем-то должно быть связано, как это, да, ну, может быть, может быть, в следующий раз попробуем сделать, да, может быть, в следующий раз.
Да, нет, ну и тогда уже воспользуюсь, я один вопросик маленький. Можно ли так считать, что каждому еврею дано, ну, по наследству, как бы, вот эта возможность благословлять, но просто не каждый, как бы, приходит к этому, то есть для этого, ну, намерения нужны, да? То есть,
возможно, принципе, благословить другому, но возможно, благословить другого, мы уже сказали, это идея заслуги человека, то есть я хочу служить Всевышнему. Одна из идей службы, вот, благословить другого, это как бы одна из идей служения Всевышнему. У каждого по-разному, что именно. Да? Так это может каждый человек, в принципе, благословить. У каждого человека есть что-то хорошее, что-то это, какие-то свои заслуги и так далее в рамках этого. Но величина это было благословение, но в зависимости от самого человека. Да?
Это, наверное, вот сейчас даже, я думаю, не только действительно пожелание кому-то добра, но действительно как бы и прославить Всевышнего, обратить внимание того человека, что вот есть Бог. И интересная реакция людей. Ну, я как-то всегда, не знаю, извиняюсь, истекают эти благословения, но и в основном даже вроде как неверующие, но они как-то рады и принимают. Но есть, конечно, некоторые люди, которые ожесточаются. То есть это все, конечно... Вот Всевышнего и во славу Всевышнего. Ясно. То есть евреи, не евреи, это тоже особо не важно.
Да, да, не важно.
Спасибо вам огромное, будьте благословенны.
Спасибо. Спасибо всем.
Спасибо большое, Рав Захария.